Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
7 декабря сегодня. Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. И благочинные приходы в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви, магистр богословия, доктор философии, писатель, автор богословских публикаций, популярных книг о православной вере, отец Георгий Завершинский. Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я вновь в Москве. Очень рад быть в студии Радио Теос для нашей очной беседы, сидя напротив вас, Ирина, вот, и глядя в глаза. Это вот как в моей последней книге о диалоге, которая получается вот такой подлинный диалог, когда глаза в глаза, так древние греки описывали личность человеческую, что вот личность не сам по себе человек, отдельно запершись в комнате его компьютера, там решает какие-то мировые проблемы, или там участвует или не участвует в каких-то ситуациях, выборах, или в каких-то политических, или общественных движениях, или путешествует, а вот глаза в глаза с живым человеком, другим, чем он сам. Вот.
Рады вас видеть всегда, отец Георгий, в нашей
давайте
студии.
Попробуем, что у нас диалог был с вами сегодня, глаза в глаза.
Идет рождественский пост у православных христиан. Отец Георгий, ну если я не ошибаюсь, с 28 ноября уже проходит этот пост и будет длиться до самого праздника Рождества Христова. Ну, практически 40 дней, а почти как перед Пасхой. Ну, давайте вот вначале мы поговорим об этих днях, о их значении, может быть, ваши пожелания на текущие дни. Все-таки пост – это необыкновенное время для православного христианина.
Да, пост начался 28, заговенье на пост 28 ноября, пост рождественский или Филиппов пост, в честь апостола Филиппа. Вот такая особенность тоже. И вот сейчас готовится к изданию, прошу прощения, еще раз отвлекусь. Уже верстка есть, вот книги, новые мои книги, «Диалоги с Христом» называется, и вот там как раз об апостоле Филиппе идет речь, как о вот таком особенном. Не то чтобы и Христос его выделял среди других апостолов, но вот у них были такие уникальные диалоги, и вот поэтому я привожу пример, как вот получался диалог, или напротив, не получался у апостолов с Христом, ну и пытаюсь об этом рассказать, чтобы нам понять, как нам пытаться и что сделать для того, чтобы наш диалог с Христом состоялся. Вот. Ну вот, начинается, конечно, все события в земной жизни Спасителя и собственно, история, хотел сказать, спасения начинается. Нет, история спасения начинается гораздо раньше, наверное, с праотца Адама. С того момента, конечно, как совершилось первое грехопадение, и вот дальше начинается уже история спасения. То есть падение, а дальше вот движение с Божьей помощью, чтобы и с Божьим прощением того, что совершилось, чтобы это прощение, наконец, человек принял и не сомневался в том, что Бог его любит.
А для этого необходимо поститься?
Да, вот совершенно верно, вы точно очень подметили. Да, потому что когда мы все дозволенное, все дозволяем себе. Ну, конечно, доступное нам. Мы непонятно, не замахиваемся на какие-то, я не знаю, иллюзии, мечты, там, что нам не, для нас несуществимо в этой жизни. Ну, какие-то у нас есть вещи, которые нам нравятся, мы это привыкли к этому. И вот, понимаете, пост, и любой рождественский в этом смысле не отличается от других постов, вот в том, чтобы что-то изъять из обычного круга вещей, которые нам привычны. Ну и с древности понятно, что человек привыкает к набору продуктов, чтобы поддержать себя физически, работоспособность свою поддержать. И вот лишение какой-то существенной такой части, но в данном случае мы говорим о том, что в пост не едят мясо, не вкушают молочных продуктов, ну и рыба тоже вот в рождественский пост, она только по субботам и воскресеньям, согласно уставу монастырскому, разрешается. Вот, и то есть такое освобождение от энергийных таких продуктов, вот физи,
которые, ну, тяжелых, вероятно.
Ну, да, ну не в том смысле тяжелых, но они как бы дают нам энергию, вот, съел кусок мяса, и ты там можешь целый день больше не думать и идти
заниматься. Надолго сыт, конечно.
Надолго сыт, да. И такая вот эффективность, такая продолжительность действия вот этих продуктов, ну и молочные там тоже, сыры и рыбы так. Похожий эффект дает послабее, чем мясо, конечно. Но мясо или курица, там, я не знаю.
Отец Георгий, а
гусь,
вот...
Гусь, кстати говоря, который на Рождество, на западное Рождество. Вот рождественский гусь всегда бывает. Или
индейка. А легкие продукты, ну, вкусные. Вот от них тоже обязательно нужно отказаться в пост. Ведь сегодня постное меню, ну, такое разнообразное, такое вкусное бывает.
Ну, понимаете, человек живет, человек... Натура творческая. Поэтому, когда нам здесь чего-то нельзя, но вот хочется чем-то
то
это
можно, заместить. Да.
Нет, когда хочется чем-то заместить, то, конечно, мы стараемся, прикладываем уйму усилий, чтобы, ну, вот хоть что-то вкусненькое было, по крайней мере, не такое тяжелое, как мясо, но такое вкусненькое. Ну, тоже, понимаете, определенный вкус, к которому мы привыкли. Что такое вкусно или невкусно? Ну, человек привыкает и предвкушает то, что ему нравится. И когда он это вкушает по-настоящему, реально, то вот ему вкусно. Вот. А если мы не знаем, что это такое, как нам будет? Может быть, вкусно от неизвестного продукта, конечно. Потом к нему привыкнем, мы будем стараться его употреблять, если он понравится нам. Но пока мы его не знаем, мы о нем не помним. А не особенно не испытываем, скажем так, недостатка. А вот когда вот в пост, ну, человек привык кушать мясо там каждый день, а может быть, даже не один раз в день. И вот по уставу не вкушает мясо. Ну, так вот получается какой-то недостаток, какое-то ущемление, скажем так, собственных прав.
Настроение портится часто у человека, который себе в чем-либо, ну, вот, ущемляет в отношении питания. Мясоеду без мяса. Ну, действительно, человек будет агрессивный. А пост все-таки называют радостным периодом.
Ну, смотрите, поначалу настроение как бы начинает портиться, а потом человек смиряется, и тогда он успокаивается, настроение уже появляется более такое ровное, более миролюбивое, потому что, когда мы вкушаем мясо, у нас бывает радость чересчур, или какая-то энергия перехлёстывает через край, и бывает некоторым людям рядом с нами, особенно домашним, бывает не очень комфортно от нашей гипертрофированной такой подвижности или там энергии какой-то, которую мы, конечно, на кого-то выливаем. А когда вот в пост, сначала тяжело, сначала грустно, а потом смирились, и стало хорошо через несколько дней, успокоилось все, и организм привык, и, так сказать, психика человеческая успокоилась. Ну, нет, значит, нет. Ну, вот. И так такое время проходит, понимаете, вот примиряемся со всем этим, и это, ну, пусть маленький шаг, но шаг по пути, он, в общем, смирение. И вот то, с чего мы начали, что человек, смирившись, может принять, способен принять прощение и удостовериться в том, что Бог есть, что Бог не судит его, а спасает.
Отец Георгий, я думаю, что мясоеды могут радоваться и благодарить Бога за то, что пост рождественский, еще до рождественских морозов и крещенских морозов. Вот это немаловажно. Отец Георгий, а вот интересно, в Ирландии проводят пост верующие? И как проводят?
Ну, там католическая церковь, конечно, у них адвент тоже начинается примерно в это же самое время, что у нас. И, ну, заканчивается пораньше, на Крисмас, на 24-го сочельник, 25-го день самого Крисмаса. Это большой праздник. Ну, как такой светский праздник, конечно, но детский, все люди заранее уже сейчас такая лихорадка. Шопинг-лихорадка, так сказать, началась. Но вот так это воспринимается, а пост есть, и есть, и, конечно, православные те, кто у нас в Ирландии там, или в Шотландии, стараются соблюдать пост, но есть и у католиков, у протестантских общин такого продолжительного поста, по-моему, нет. Ну, у некоторых, может, есть, у некоторых нет. Не является единым таким правилом.
Вот, а... Ну, то есть адвент – это просто подготовка или ожидание Рождества.
Ну, такое да, но это нет. Почему? Это ожидание. И пост тоже. И пост. Да, да, да.
Отец Георгий, а вот все-таки отличается этот период рождественского поста от другого времени года именно изменением своего, ну, пищевого рациона?
Но вы знаете...
Или вот чем отличается этот период?
Отличается всякий пост от другого. Один пост от другого отличается тем, что они готовят нас к разным праздникам. Одно дело, Великий пост, там готовят к Пасхе. Успенский пост – к Успению Пресвятой Богородицы. Петров пост – к празднику апостолов Петра и Павла. Ну, а Рождественский – к Рождеству. Вот на главные четыре больших поста к разным праздникам. Вот мы и думаем, и размышляем на тему предстоящих событий, читаем историю библейскую, которые связаны с этими событиями. И, конечно, вот в этом и отличие духовное, как бы. Но по продолжительности, по строгости разные эти посты. Вот рождественский, он не такой строгий, все-таки рыбу можно в определенные дни употреблять. Ну вот, я думаю, что о постах можно говорить много. Лучше всего много не говорить, а вот постараться соблюдать, тогда придет опыт и понимание, зачем он нужен и что он действительно приносит пользу духовную.
Отец Георгий, поступил вопрос. Ну, давайте мы напомним, что можно нам позвонить. Друзья, мы сейчас в реальном времени, в интернет-пространстве. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Также мы будем рады выслушать ваше мнение. Или если вы захотите поделиться своим опытом, пожалуйста, звоните.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Номер приложений Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Другому пожелаешь, себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Итак, продолжаем. Отец Георгий, прочитаю, что нам написала Наталья. Так ли обязателен пост, ограничение в пище именно? Может быть, достаточно чтения духовной литературы, усиленной молитвы, воздержания от развлечений и исповеди перед причастием?
Ну, если бы этого было достаточно, то я думаю, что это не установилось бы в церковной традиции в течение многих веков. Все-таки это соблюдается. Значит, этого недостаточно, потому что, я уж повторяться не буду, все-таки такое добровольное ограничение, ущемление себя в некоторых своих притязаниях на удовольствие, оно, несомненно, полезно, и оно и составляет суть поста. А там дальше это, конечно, должно возмещаться духовным усердием. И вот то, о чем вы сказали, это необходимо, конечно, но одно без другого вот так уже как-то не складывается никак в течение многого времени. Все-таки люди стремятся и ограничить себя в определенных продуктах, ну и, конечно, усугубить духовное усердие свое, что ли. То есть, конечно, почаще бывать в храме, готовиться, исповедоваться, причащаться, продумать какую-то особенную, может быть, особенное какое-то посвящение в данный пост, чему-то, какое-то доброе дело, как говорил Владыка Антоний. Выберите хорошее, доброе дело, которое, можно сделать в течение вот там некоторого периода, скажем так, периода поста или там половины его времени, или в течение всего поста, что-то полезное, доброе, заметное для других людей и очевидное. Вот. И тогда вам действительно покажется это значимым, существенным. Вот. Ну, я не знаю, трудно точно что-то сориентировать. Но если вы знаете, кто-то, допустим, больной, прикованный к постели, которого, человек, которого, ну, посещает, может быть, не так часто и нуждается в пребывании, в диалоге с другим человеком, вот как мы, с чего мы начали, чтобы взгляд глаза в глаза был, чтобы живая душа рядом, так сказать, оказалась. Ну вот, выберите себе, условитесь и как-то в течение поста, может быть, регулярно посещайте, что-то вместе почитаете, о чем-то поговорите, помолитесь. Ну, а много других вещей могут быть полезными.
Отец Георгий, наверное, можно сказать, что в рождественский пост очень важно, может быть, это даже самое главное, думать и говорить о Рождестве. Вот вы сегодня зашли в студию, и на мои вопросы о плане передачи вы, в общем-то, сразу сказали, что пост, он уже идет, надо говорить уже о Рождестве, думать о Рождестве. Вот интересные строки стихотворения Валентина Берестова. Заканчивается стихотворение так: «В день рождения Христа в мир вернулась красота». Мне кажется, вот тут есть о чем порассуждать.
Спасающая красота, да. Красота, которая спасет мир. Да, конечно, это так и есть. Красота человеческой души. Красота та, которая как мостик, как вот как связующая нить человека с Богом. Потому что Бог прекрасен, Бог благ. Ой, простите, Бог абсолютное совершенство. Совершенство красоты. И он отображает свой... Простите, еще раз. Он отображает свое видение, свое... Его благость в том и заключается, что вот... И это как в зеркале, понимаете, вот мы видим себя, ну, приготовимся, допустим, утром встали, умылись, причесались, хорошо оделись, посмотрели, вот я вроде ничего выгляжу. Ну, вот очень, конечно, условно, и можно в кавычки это поставить сравнение, но вот, понимаете, Бог желает, чтобы отображалась его красота, его благость, его лик отображался в творении. И таким образом создает этот мир. И вот, ну, конечно, венец творения человека – это и есть лик. Лик Христов – это и есть лик Божий. И, конечно, он и с его появлением явилась в мир красота. Но, а главное, что мы открыли глаза, вернее, как бы открылись глаза у людей, у человечества. Вот младенец, беспомощный, и о нем говорят «спаситель мира». Ну и когда скажут «спаситель», там, если надо, там, вот, прошу прощения за недавний пример, вот где-то там у побережья Америки утонула военная подводная лодка. Вот там ее бросились все искать, спасать, пока еще была надежда, что эти подводники там в подводном плену находятся несколько дней, недели, может быть, там 10 дней, они могли еще там быть живыми, ну и бросились спасать, и аргентинцы, это аргентинская была подводная лодка, и американцы, она германского производства, по-моему, немцы были, и российские суда тоже там были, пытаясь спасти. Ну вот, ну, мы видим спасение, это же целая операция, это много сил надо задействовать, вот решение, там, финансы и так далее. Ну и вдруг здесь иной, совершенно иной облик. Из ничего, из беспомощного тельца приходит спасение в мир. Вот в этом смысле красота спасающая, красота человека, человечности, облика человеческого. Вот она, начиная от появления его на свет и в продолжении всей жизни, эта красота присутствует. Она неотъемлема от этого мира. И когда мы ее воспринимаем, мы воспринимаем Бога таким, каков он есть. Потому Федор Михайлович Достоевский сказал, что красота спасет мир.
Отец Георгий, поступил вопрос от Никиты. Никита, я перефразирую ваши вопросы. Ну, вы не позвонили, поэтому я позволю себе как-то исправить. Ну, возможно, они будут интересны, эти вопросы, слушателям, хотя не совсем по теме. Так, отец Георгий, вот возможно, чтобы священнослужители сегодня были, ну, гладко выбритые, без бороды, хоть короткой, но бороды, и в современном костюме. Потому что вот Никита видит в одеянии священнослужителей что-то не русское, а турецкое.
Ну, оно не турецкое, оно восточное, с Древнего Востока, палестинское что-то. Это одеяние действительно традиционно пришло оттуда, и... Ну, с точки зрения растительности на лице, это не является, нет такого обязательного требования. И есть священники, которые, у которых, ну, либо борода просто не растет, такая физиология у человека бывает, или и незаметная, или, ну, допустим, я знаю хорошо, в американской церкви есть люди, которые, священнослужители, которые, ну, просто бреются, так им больше более приятно. И это не является нарушением каких-то канонов. Но с точки зрения одежды, это есть правила, есть каноны богослужебные, понимаете, есть там молитвы особые на облачение. Они пришли к нам из древности. Ну, понимаете, но в пиджаке, я в данном случае говорю о православном священнослужителе, но, ну, так вот я могу, фантазируя, представить. Ну, вот я завтра там на литургию приду, облачаться не буду, так как это по канонам положено.
Спросит, вы мормон?
Ну, даже не так. Выйду в пиджаке. Тогда все будут оглядываться и искать. А где же батюшка-то? Как же мы на литургию пришли? Батюшки-то нет. Хотя, может быть, они меня в лицо и знают, но как? Но этот батюшка, может, там он приехал, зашел так случайно, но не собирается служить, раз он не облачился. Ну, вот так, такое будет восприятие, понимаете, Никита? И к этому надо привыкнуть, и ничего худого, ничего отрицательного в этом нет. Это не то чтобы не современная одежда, это одежда, которая показывает самому, в первую очередь, священнику, что он собирается делать. А это особенная молитва, это молитва таинственная, в течение которой совершается таинство. И, простите, все это обставлено, если так грубо можно сказать словом, поставить его тоже в кавычки, обставлено неким внешним образом и воспринимается так в течение тысячелетий, Никита, понимаете? Но что-то вдруг изменить, это не принесет пользы. Я не знаю, как, когда, что изменится. Ну, ведь, понимаете, я опять привожу, я начинал свое служение как диакон на подворье американской автокефальной церкви, православной. Это церковь, которая получила автокефалию от русской церкви, ну, в свое время, в 70-м году прошлого века. Ну, там есть какое-то движение, чтобы священник был, ну, более похож на своих прихожан. Но, тем не менее, все-таки вот эта грань не переступается. И облачение, и все-таки бороды священнослужители, как правило, имеют, и, ну, разные величины может эта борода быть. Но, понимаете, человек проживает разные годы, разные опыт своей жизни имеет. Молодой человек один, а среднего возраста другой, а пожилой третий. И в приходе есть все. И молодые, и среднего возраста, пожилых много. Это они имеют свой опыт, у них свой взгляд. Понимаете? И вот все вдруг изменить в угоду, допустим, ну, такому, осовременить, скажем так, облик священника. Вот в пиджачке он вышел, в галстучке. Хотя штук тоже, в общем, хорошо, сегодня пиджачок, завтра какой-то еще другой, там, свитер, послезавтра футболка. Ну, то есть любой какой-то свободный. Ну, и не поймут, прежде всего, наверное, те, кто постарше. И это будет соблазн. И, конечно, никто этого не хочет. И раньше не хотел. И прежде, наверное, были какие-то внешние, менялись моды, стили одежды менялись в течение столетий. Но вот видите, а церковная одежда не менялась. Ну и оснований у нас сейчас как-то вот все это поменять я не вижу никаких. Пусть останется так, как есть это. Ну, к этому можно привыкнуть и не задавать вопрос, а углубиться, постараться воспринять главное. Что за всем этим стоит? Стоит тайна. Тайна тела и крови Христа, живого Христа, воскресшего, присутствующего среди нас. Тех, кто собрался верный, преданный и следующий ему до конца, чтобы собрался, чтобы приобщиться и быть с Христом вместе. Со словами «Христос посреди нас». Вот такое таинство совершается. Конечно, оно особенное. Ну и так в каком-то произвольном месте, где угодно, там, на улице или в каком-то зале, или в общественном месте, где вот ни с того ни с сего, тоже нельзя, не то что нельзя, а бессмысленно начинать это таинство. Никто не воспримет, не поймет. Поэтому надо, да, определенная подготовка нужна, в том числе и вот, к внешним атрибутам. Так что прошу вас, Никита, отнестись с пониманием и постараться все-таки забить главное.
Отец Георгий, перейдем к следующему вопросу. Читаю, что нам написала Евгения. В который раз перечитываю Евангелие от Матфея и вдруг обратила внимание на первые два стиха второй главы. Каким образом волхвы могли прийти с востока к звезде, которую видели на востоке? Волхвы должны были либо прийти с запада к звезде на востоке, либо звезда была на западе, либо нечто другое имеется в виду. Разъясните, пожалуйста.
Ну?
На востоке звезда была, и с востока пришли. Вы, отец Георгий,
да
сейчас
нет,
стараетесь открыть.
Да нет, ну я открыл уже. Но, во-первых, там они видели звезду на востоке и пришли поклониться ему. Они с востока пришли. Но имеется в виду, что не на востоке, а там, где они были, на востоке. Они там видели, вот они живут на востоке, и там видели звезду. Вы неправильно смысл поняли на текст. Вот я его
то
держу.
Есть все нормально.
Да, да. Ну, это первое. Второе, ну, звезда с востока, да. Ну, а ну, восток, он и есть восток, это сторона света. Где бы мы ни находились, на востоке или на западе, в плане названия Земли, на которой мы стоим, да, вот есть восточная там часть континента, есть западная часть, северная, южная. Где бы мы ни были, все равно восток и в Африке восток. Куда бы мы ни взглянули, восток есть восток. Так вот, там звезда и появилась. Какое здесь непонимание? Я что-то вопросы не очень понял. Ну, просто если вы задумаетесь, то я думаю, что все легко поймете.
Тогда прочитаю вопрос от Тамары. Почему православная церковь не переходит на григорианский календарь? Ну, это вот каждый год вопрос, который поднимают. Многие искренне убеждены, что существует два Рождества. Католическое 25 декабря и православное 7 января. Разве переход на григорианский календарь не избавит человека от необходимости делать лишний выбор?
Но, нет, во-первых, разные Рождества в смысле стиля празднования, в смысле внешнего облика. Вот. Но точной даты Рождества ведь не знает никто. Вот, и даже год Рождества не вычисляется так, как мы теперь считаем там, с точностью определенной. Все-таки было другое летоисчисление, другие обычаи, другой год, другие календари и... Так все это достаточно условно. И потом, как мы с вами знаем, в году неровно 365 дней. И бывает вот високосный год с попыткой подправить. Но до конца все равно не удается, потому что есть погрешность, которая накапливается с веками. И вот папа Григорий, значит, внес поправку по сравнению с Дионисием Малым, который установил вот такой календарь в VI веке. Потом накопилось, вот юлианский так называемый календарь, накопилось... То есть, простите, Дионисий Малый эту дату Рождества вычислял, ну, при императоре появился этот юлианский календарь, в котором накопилась ошибка почти за 1000 лет. Ну, вот ее подправили, там, сместили на 13 дней. Но она продолжается, эта ошибка. Дальше снова надо будет смещать это. Понимаете, вот... Ну, достаточно много вещей привязано. Есть праздники подвижные, есть неподвижные праздники и соответствующие посты. Вот, поэтому соответствующие даты. К постам привязано многое в богослужении. Это довольно, ну, в общем, очень комплексный вопрос. Не говоря о такой социальной, общественной подоплеке вопроса, которая... Ну, не просто так переступить. Вы же знаете, что месяц Русская Православная Церковь в 18-м году месяц жила по новому календарю. Была попытка перейти.
Отец Георгий, ну тут вопрос...
Но потом
больше...
вернулись снова к старому.
Календарь, да. Все-таки. Вот.
А что?
Тут вопрос-то больше о переходе на григорианский календарь.
Так я и говорю, что была попытка перейти. Месяц Русская Православная Церковь жила по григорианскому календарю. А потом вернулись назад.
Но сегодня не стоит такой вопрос?
Ну, нет, пока церковь этот вопрос не поднимает, и нет, такого нет. Русская православная церковь, я имею в виду, среди православных церквей мы не единственные, которые соблюдают, держатся, так сказать, старого календаря. Ну, пока этот вопрос не встает. Ну, будет ли это, встанет ли он в будущем, я не знаю.
Отец Георгий, ну вы сейчас так подчеркнули Русская Православная Церковь. Тогда давайте мы перейдем к вопросу, который поступил нам от Егора. Ну, вопрос пришел заранее, я вам писала о нем. Егор спросил, что значит быть православным? Что нужно делать, чтобы считаться православным?
Считаться православным – это все равно, что в детстве мечтать стать космонавтом. Вот когда мы, я был маленький, в школе, в детском садике, в школе, вот, у нас были часто такие мероприятия, вот учителя иногда вместе с родителями спрашивали, а ты кем хочешь быть, а ты? И каждый вот из малышей, значит, высказывал свое пожелание. Ну, кто, хоть, конечно, тогда Юрий Гагарин полетел, меня в честь его, кстати, назвали Юрием, в 61-м году я родился, вот когда полетел в космос Юрий Гагарин. И, ну, там, конечно, космонавтами многие хотели стать из моего поколения, и, там чуть не каждый второй из мальчишек назывался космонавтом. Но, понимаете, в каком-то смысле желание, мечта, она откуда-то приходит к человеку. Знаете, ну, я не знаю, как остальные мальчишки, но я в детстве во сне много очень летал. Мне хотелось вот в космос вот полететь, объять всю эту вселенную. Понимаете, вот откуда-то это приходит, изнутри. И так и в выборе важнейших вещей, как исповедовать веру. Верим в Бога, но дальше как? Каким образом, какой облик будет внешний этого исповедания, к чему склоняется сердце, понимаете? Поэтому вы говорите, считать себя православным. Ну, если вы этого хотите, вставайте на путь. Православие – это путь, это не мгновенное решение. Да, вот я сегодня еще, значит, был там, скажем, может быть, протестантом, а вот завтра я уже все православный. Там, а послезавтра там еще не знаю, кто буду. Это ну, немножко такая игра, такой театр получается.
Ну, может быть, что отличает православного христианина?
Ну, христианина вообще. Православный – это просто, ну, просто христианин. Это недаром книжка...
Не просто,
Нет, минуточку. Недаром книжечка Клайва Льюиса «Просто христианство». «Mere Christianity». По-английски, она продается во всех православных, ну, во многих православных храмах, совершенно именно таких, как мы говорим, таких ортодоксальных, очень таких традиционных православных храмов. И вдруг появляется это, по сути, это протестантская книжка. Потому что вот просто христианство, оно оказывается вот по душе, оказывается вот так вот ложится куда-то вот в самое сердце православное, в самое православное сердце, в сердце православного человека. Но, понимаете, на самом деле это внешне выглядит как набор многих атрибутов, там молитвы сложные, там посты, обычаи, традиции, облачения, там архитектура храма, иконы, сколько на эту тему всего написано, сказано, кажется, что это не освоить невозможно за жизни не только одного человека, а тысячи людей не хватит, что все это... И это действительно так. Потому что сколько людей жило, сколько людей верило во Христа, сколько людей желали об этом рассказать. И рассказывали не каждый по-своему, а каждый в своем роде, в своем духе, как сердце подсказывало. Ведь мы люди разные все. И Бог... Это не есть наше препятствие на пути к Богу, что мы разные. Вот в этом смысле православие – это, ну, вселенское, ну, такое понимание. Недаром оно легко уживается. Смотрите, вот в Америке, Русская Православная Церковь в Америке. Почему? С какой стати? Там вот именно так получилось. И есть, и немало там людей. И не могу сказать так, что быть православным, это значит чем-то отличаться, вот сразу заметно, там, длинной бородой, таким нечесанными длинными волосами, какой-то особенной походкой, каким-то тоном или каким-то особенным словами, языком, манерой поведения. Но нет. Но есть такие люди, так себя ведут, а есть по-другому. И они и те православные. Поэтому нет такого однозначного определения. Вот он православный, а он, ну, еще стоит подумать. Что, можно ли о нем сказать, что он православный?
Отец Георгий, ну вот не дождался радиослушатель. Был звонок, но уже связи нет. Да, пожалуйста, перезвоните. Ну, напомним еще раз, как можно нам позвонить. Да,
телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Отец Георгий, я пока прочитаю вопрос от Анны. Один священник считает, что лучше мирянам воздержаться от причастия в такие праздники, как Пасха и Рождество. Отец Георгий, ну я боюсь, что снова сорвется звонок. Давайте мы сейчас дадим слово позвонившему,
конечно.
Потом я дочитаю вопрос. Говорите, вы с нами сейчас, кто нам позвонил?
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий.
Дмитрий, здравствуйте.
Интересно порассуждать о том, что значит быть православным. Вот я для себя как бы, ну, если коротко сформулировал, что надо, ну, войти в наследие святых отцов, да, породниться как бы, ну, вот с Богородицей, как бы, как Серафим Саровский, и суметь это использовать на благо всем людям, и даже не только своей конфессии, да. И вот у меня еще есть такое представление, чтобы сравнивать церковь Апокалипсис с разными конфессиями. У меня получается церковь Смирни, как такой вот камертон нотеля, да, которая, ну, то есть хотя есть и другие, но она должна вот как бы помогать всем настроиться и сыграть в аккорде, в общем, да, песня акцент.
Ну, кто спасибо. Как настраивается? Музыканты по-разному. Почему по нотеля настраивается? Некоторые и паре. Некоторые как-то вот... Понимаете, вот этот камертон, это вещь обоюдоострая. Она возвращает, как бумеранг к нам возвращается. И если честно на себя посмотреть, рассудить о себе самом, что я понимаю, кого, вернее, я понимаю под православным. Вот как вы сказали, там, следовать отцам, там, породниться, может быть, оговорились, но породниться там... наверное, духовно имели в виду породниться с Богородицей, с преподобным Серафимом Саровским и так далее. Ну да, но это облики, образы, но все-таки это живые люди, которые нам известны, облик Богородицы до нас доводит Священное Писание, и апокрифы тоже дают. Кстати, вот праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, это из апокрифа пришел к нам. Ну, то есть это как бы восполняет картину, облик человеческий. Ну, также и Серафим. Сейчас буквально одно слово. Поэтому судить по облику и однозначно прийти, вот это православный, а это, ну вот, как-то нам не похож он, или она на православный. Ну, это опасно. Не стоит так вот вставать на этот путь, потому что, знаете, сердце нельзя обманывать.
Отец Георгий, ну вот кто-то пытается нам дозвониться, не получается. Ну, пожалуйста, дозвонитесь еще раз, набирайте наш номер. Мы ждем вас. Отец Георгий, я пока дочитаю вопрос. Ну, суть его в том, что стоит ли воздерживаться от причастия в сами праздники, такие как Пасха и Рождество, потому что в эти дни обычно у человека праздничное застолье.
Ну, оно же после церковного праздника уже, после литургии. Ну, так это и вполне естественно. Так и в храмах бывает праздничное застолье, трапезы в праздничные дни. Это вполне естественно.
То есть пока еще пост, нужно все-таки причаститься, успеть до вот этого застолья.
Ну, в пост надо, конечно, себя готовить, исповедовать свои грехи, готовиться к причастию, читать правила и необходимые службы бывать, потому что некоторые там дома вычитывают правила, в то время, как идет всеночное бдение, их в храме нет. Это вот тоже как-то... Потом, когда нет больших постов, там постные дни, среда и пятница, все-таки у нас подготовка к воскресному причастию. Ну и это одно. Ну а сам праздник причастия должно быть.
Относительно Бога мы ясно постигаем лишь одно – непостижимость Его. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Отец Георгий, ну, пока вот поступают такие вопросы, например, скажите, пожалуйста, причислены ли к лику святых библейские волхвы Каспар, Мельхиор и Валтасар? Ну, спрашивает Денис.
Ну, спасибо, Денис, за ваш вопрос. Ну, это такие апокрифические имена. Евангелие не доносит до нас эти имена. Канонические Евангелия. Поэтому мы так опираться на то, что это, вот, такие имена, и в святцах этих имен нет. Вот, и, как видите, они и звучат так, как-то не... Таких святых мы не знаем. Вот. Ну, перед Богом, конечно, они святые. Вот, они принесли дары, поклонились родившемуся младенцу Христу. Ну и в конце концов, ведь святость остается с человеком, когда он предстает перед Богом. И это ведь не некий атрибут, не орден или медаль, которую дают за отвагу, за доблесть, за какие-то трудовые достижения. Вот, чтобы люди видели, вот человек совершил, достиг на земле. Это ведь внутреннее дело, это сердечное дело. И этому мы должны уделять внимание. И чем дальше, тем больше. Мы все больше это понимаем. Потому что с чем мы не унесем с собой ничего из этого мира, кроме самих себя. И вот каковы мы, вот представь, каким образом, в каком виде, в каком состоянии мы предстанем перед Богом, это, конечно, важнее.
Отец Георгий, тогда я прочитаю еще вопрос. В Евангелии от Матфея говорится, что молиться надо тайно, спрашивает Елена, затворив за собой дверь, а следовательно, в одиночестве. Зачем тогда ходить в храм?
Ну, есть понятие келейные молитвы. Келейные, значит, вот в келье монастырской, как монашествующие молились, ну, в смысле, в одиночестве, в комнате. Вот келейная молитва есть молитва во образ, о котором сказал Христос, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Потому и строится храм, потому собираемся мы. Но потом Он установил таинство на Тайной вечере и сказал: «Сие творите в Мое воспоминание». Вот мы и творим. Ну, вот вам ответ. То есть есть и келейная, и частная молитва в комнате, затворив дверь, нужно войти помолиться Богу в тайне. Вот. А есть молитва общественная, как мы называем, храмовое действо, когда собираемся все верующие, и там предстоятель, тот священник или архиерей, или патриарх возглашает эту молитву, ну а мы все слушаем ее и молимся ее словами, или там, допустим, хор песнопение поет, всякое песнопение, всякое слово в церкви во время богослужения. Это молитва, и не только слово, но и движение, облачение, и внешний вид. Это тоже определенный настрой и, по сути дела, составная часть молитвы. А молитва является настроение, устремленность сердца человеческого.
Ну вот попробуем еще раз соединиться с позвонившим.
Вы меня слышите?
Да, да, говорите.
Людмила Петровна, это вы.
Совершенно верно, Людмила
Петровна. Да, с нами Людмила Петровна Тарна.
Приехавшая издалека и с большой радостью слушаю вас.
Наши гости на этой неделе.
Отец Георгий, очень меня завораживает, надеюсь, ознакомиться с вашей книгой по кельтской духовности. Что я хочу сказать, так сказать, по своему чувствованию? Каждый человек приходит своим путем, и каждый народ приходит своим путем. И у каждого, как мне кажется, народа накапливается свой какой-то опыт, свои формы и так далее, и так далее. Сакрального, да? Вот поэтому я жду очень вашу кельтскую духовность и хочу вас услышать. Как вы считаете, ну хотя бы примерно, вот есть русская православная церковь, есть греческая, сербская, есть, кстати, эфиопская. И даже вот я была в Харбине, там даже русская православная церковь, хотя она как-то патриархии нет, у них свои иконы, свои, то есть свое воплощение. Вот как вы связываете этнический характер и религиозный? Вот такой, может быть, слишком большой вопрос, я надеюсь с вами еще по этому поводу пообщаться. Ну, хотя бы примерно.
Спасибо, Людмила Петровна, спасибо.
Какая-то специфика, да. Мы ведь отличаем православных русских, православных греков. По каким-то формам. Хотя те и другие православные, и, конечно, извините, я, может быть, много говорю, я вспоминаю Владимира Соловьева, который там три разговора, и заканчиваются они как там протестантские.
Собираются все.
И наш, и все, и у нас осталась этнография, у Иоанна, а Христа выбросили, чтобы так не получилось. Конечно, Христос в центре, но все-таки формы-то связаны с этническим содержанием. Благодарю вас.
Спасибо, Людмила Петровна. Ну, форма связана вообще с жизнью человека. Мы говорим на определенном языке, определенным образом одеваемся, выглядим, стрижемся. Я не знаю, даже физиологически это накладывает отпечаток. Вот я приезжаю в Москву, там, допустим, из Дублина или из Эдинбурга, из Шотландии, и заметна разница. Вот тип человека, тип внешний, и походка, и манера общения, ответа, реакции, все. Конечно, поэтому этнос, в смысле народ, это, ну, их, они разные, они, и народ выбирает образ, ну, в каким-то образом, и как-то где-то изначально принимается решение, ну, в нашем случае, в случае России, это было решение князя, великого князя Владимира, вот, который принял веру, пришедшую к нам вот из Греции, греческую православную веру. Два века у нас митрополиты возглавляли церковь, греческие митрополиты, вот, и Звонок, да?
Нет, отец Георгий, я просто смотрю на время, оно скоро уже истечет.
Да, ну очень большой, да, да, очень большой был вопрос.
Да, тема большая. Может быть, мы совместно с Людмилой Петровной еще и поговорим в будущем. Отец Георгий, вы приехали с книгой. Скажите, пожалуйста, где, когда в Москве будет презентация? Может быть, даже в Санкт-Петербурге вы побываете?
Да, эта книга только что вышла в издательстве Московской Патриархии. Это богословский труд, можно сказать, моей жизни. «Богословие диалога» называется книга с подзаголовочком «Тринитарный взгляд». То есть, по сути, это троичное богословие в его современном восприятии. Это научный академический труд со ссылками на большое количество современных и не очень современных, и святых отцов, и современных богословов, и западных богословов на разных языках, которые писали, излагали свои мысли. И вот эта книга вышла, я ее буду представлять сегодня в культурном центре «Покровские ворота» в Москве, адрес улица Покровка, 27, в 7 часов вечера. Кто сможет, милости просим, буду очень рад. Скажите, что вот слушали на радио Теос и пришли в 7 часов, и книги там будут, можно будет приобрести, я подпишу вам обязательно, и поговорим на темы, которые я затрагиваю в этой книге. Ну, это тема вечная, тема Троицы, тема диалога, общения, где двое или трое собраны во имя мое, говорит Христос. Вот это и есть диалог, подтвержденный с присутствием Христа. Ну, вот об этом в основном речь в этой книге. Будет презентация в Санкт-Петербурге в следующий вторник. Ну, сначала будет там презентация, лекция в Духовной Академии Русской Православной Церкви Санкт-Петербурге, а потом будет на Радио Мария тоже встреча, презентация и прямой эфир будет, вот, посвященный этому изданию, этой книге, ну и моему приезду.
Отец Георгий, еще несколько секунд есть на ваши пожелания вот в эти рождественские, ну, дни рождественского поста, точнее.
Ну, мы все с вами носим в сердце младенца Христа. Вот давайте его выносим, как вот, ну, приготовимся к этому появлению на свет, радостному, светлому, чистому, никакой тьмы в нем нет, только свет, и он... И свет светит человеком, и Слово Божие, конечно, прозвучало, и оно явилось в облике человека, который, конечно, сначала был младенцем, потом вырос и проповедовал Божье Царство, и зашел на крест нашего ради спасения. Вот появление Христа, чтобы для нас с вами стало действительно радостным и лично, глубоко личным событием в нашей жизни.
Да, идет время ожидания Рождества, праздника Рождества Христова. Отец Георгий, благодарю вас.
Спасибо.
Будем ждать вас еще. Всего доброго.
До свидания.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.